Приветствую, братья и сестры. Давайте откроем с вами шестую главу книги «Бытие». С первого по примерно восьмой стих. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И видел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать перед очами Господа. Аминь». Сегодня я хотел бы взять этот текст для обсуждения, но он довольно-таки сложный. Есть много мнений и толкований на этот текст. И говорят, даже практически на каждой конференции молодежной всегда есть вопрос по поводу того, кто же были такие сыны Божьи. Вот. Но хотел бы обратить наше внимание на то, что это на самом деле не центральная часть этого текста, да, кто же такие были сыны Божьи. Это не центральная мысль, и они, в принципе, как бы, ну, не являются основой этого текста. Основой текста, на мой взгляд, здесь являются люди. И какое бы мы ни имели мнение о том, кто же такие сыны Божьи, были это там, ангелы или люди, на самом деле не так важно. Так важно это в данном тексте, что Бог обращает внимание на отношения человека и Бога. То есть здесь прослеживается в этом тексте именно вот эта вот главная мысль. Да, и ну, у меня есть свое мнение на этот счет. У вас есть, может быть, отличное мнение. Да? Я предлагаю не заострять на этом внимание, кто тут прав, так сказать, разбираться с какими-то точками зрения. Я буду их озвучивать, все, которые есть. Да, каким-то я буду склоняться. Но давайте будем заострять внимание на том, именно что говорит сам текст. И заранее извините, если вдруг мое мнение не совпадет с вашим по этому тексту. Итак, контекст этой нашей с вами истории. Это уже шестая глава книги «Бытие». Вначале мы с вами помним, что были Адам и Ева, Бог создал землю, и дальше Адам и Ева, они отвернулись от Бога, да, то есть они совершили, так сказать, называемое грехопадение. Да, они согрешили, и Бог дал им возможность покаяться тем, что вот у них спрашивал он, то есть вы ли это сделали, где вы находитесь, да, кто виноват в этом. Но они как бы начали на друг друга показывались, в итоге как бы ну, не раскаялись перед Господом Богом, за то самое получили наказание. Дальше следующая история, она будет связана с их детьми, то есть это Каин и Авель. Каин хочет убить Авеля, Бог приходит и говорит ему, что грех лежит у дверей, не стоит этого делать. Но Каин игнорирует Бога, он получает предупреждение, но все равно идет убивает брата. То есть это увеличение греха на земле происходит. Также тот же самый виноватый Каин, как и первые люди, Адам и Ева, они все получают, даже в том, что они виновны, они все равно немного получают благодати от Бога. Первые люди, Адам и Ева, получили себе кожаные одежды взамен, самосделанных из листвы. Каин получил знамение от Господа, чтобы его никто не мог убить, да, для того, чтобы все понимали, что Господь отомстит за убийство этого человека в семь раз. Четвертая, наверное, такая история, это история родословная, дальше идет после этих стихов. Две родословные приводятся. Одна колено Сифова, третьего сына Адама и Евы, и другая это колено Каина. Причем интересно, что род Сифа прослеживается до десятого колена. То есть десятое колено – это и есть наш с вами герой, следующий – это Ной. А род Каина, он прослеживается всего лишь до седьмого колена. Вот. И последний как бы, род, он, они такие, знаете, довольно-таки интересные представители последних родов, что там в седьмом колене, что там в десятом колене. И так почему-то разделяются родословные эти, даже непонятно вообще в принципе, зачем вести родословную Каина. Потому что, ну, Каин в итоге и все его потомки, они умерли. Зачем, в принципе, вести его родословную, может быть, не сразу понятно. Итак, обратим внимание или попробуем вспомнить вообще, а какие были потомки Сифа, то есть из рода Сифа, и какие были потомки из рода Каина. Вспоминается несколько людей, например, из потомков Сифа выделяется Ламех, нет, точнее, седьмой из потомков Сифа – это Енох. Да, мы знаем с вами, что он ходил перед Господом, и Бог забрал его. Десятый мы знаем с вами праведник Ной, и, в принципе, об остальных мы, наверное, знаем мало. Еще был Енос, это, по-моему, третий, если я не ошибаюсь, человек, то есть третий из колена, который начал призывать имя Господне. Да? То есть создается впечатление, что в этом роду были праведники, что они продолжали поклоняться Богу. Может быть, не все, да? Но в целом мы видим такую перспективу, что праведники в этом роду есть. Теперь посмотрим на род Каина. Из Каина выделяется, наверное, только один. Это именно Ламех, который взял себе двух жен и при этом надмевался там и хвастался тем, что вот он больше еще отомстит за свое какое-то ранение, да, чем Бог может отомстить за Каина. Он там говорил, что в 70 с чем-то, 77 раз он может больше отомстить. То есть, и на этом история человека, на этом его история она заканчивается, этого рода, хотя Дано явно были еще какие-то предки. И создается впечатление, что эти две родословные, они поставлены не зря рядом, для того, чтобы мы сравнили одних потомков с другими потомками, да, то есть потомков Каин, он же первый был ушедший от Бога, да, и дальше как по накатанной пошло, и, видимо, и дети, может быть, пошли в ту же сторону, и другое колено, которое осталось Богом, да, и там, соответственно, мы видим каких-то праведных людей, тех даже, которых Бог вознес человека, которого к себе сразу. И мне кажется, это довольно-таки интересно в этих родословных. Итого имеем два поколения, праведное поколение и грешное поколение, назовем их так. Я сделал структуру этого текста, отрывка примерно такую. С 1 по 2 стих. «Люди умножаются, и сыны Божьи женятся на дочерях человеческих из-за их красоты». 3-4 стих. «Бог сокращает годы жизни людей за их поведение». 5-6. «Бог увидел зло и развращение людей и пожалел, что создал их». 7-8. «Бог решил уничтожить грешников и спасти праведника». Основная, главная мысль этого отрывка звучит так. Люди настолько развратились, что Бог сначала уменьшает им годы жизни, а потом вообще решает истребить грешников. Итак, перейдем к нашим стихам, уже к их толкованию непосредственно. Начнем с первых же стихов. Вообще история это начинается с людей, да, то есть мы с вами встречаем сразу же в первом стихе людей, и история также будет заканчиваться людей. И в середине истории, опять же, то же самое будет Господь взаимодействовать с людьми, то есть будет думать, что с ними делать после того, как они развратились и начали творить зло. Есть много версий того, кто такие сыны Божьи. И здесь конкретно не написано, кто это такие. Мы только можем взять разные какие-то части Священного Писания и посмотреть, кто же такие исполины, кто же такие сыны Божьи. Вот, например, про сынов Божьих, по-моему, есть несколько мнений. Да, что это есть просто люди, которые верны Богу, да, то есть, как мы с вами говорим сегодня, я сын Божий. То есть это значит, что я верующий, я следую за Богом. Есть люди, которые считают, исходя из книги библейской, что сыны Божьи – это именно князья народа, то есть те, кто повыше, так сказать. Да, то есть это именно сыны Божьи, потому что они судят народ, так сказать, они, такие поглавнее, так сказать, и это и есть в этом тексте сыны Божьи. Есть мнение, что это именно ангелы, пришедшие с неба, и именно они называются сынами Божьими. Эти истории, они приводятся по разным отрывкам Священного Писания. Да? Например, вот в Римлянах Павел пишет, что 8.14. «Ибо все водимые Духом Божьим есть суть сыны Божьи». Итак, мы с вами можем обозначить несколько проблем, то есть, которые мы видим в этом тексте. Да? Вот это начало текста, некоторое предисловие, завязка этого текста, отрывка. И здесь мы видим, что описывается некоторая проблема, что есть союз, да, который не угоден Господу Богу, что люди как-то плохо поступают, и Богу это не нравится. Сыны Божьи эти увидели дочерей человеческих и начали брать их себе в жены. Здесь есть несколько мнений, то есть почему это плохо, опять же. Да, знакомлю вас со всеми. Например, первая версия, что это есть многоженство. Да, то есть сыны Божьи это были, так сказать, князья или какие-то другие люди, которые начали себе брать вместо одной жены сразу несколько и устраивали себе гарем. Это не понравилось Господу Богу. Есть другая версия, это то, что это были просто ангелы спустившиеся, которым почему-то понравились женщины, и они вот спустились и начали жениться на этих женщинах, ну и, видимо, жить как бы с ними. Есть такая версия. Есть мнение, что это просто были люди, которые, ну, настолько уже не уважали, так сказать, человеческую свободу и жизнь, что они просто вот приходили, я не знаю, понравилась какая-то женщина, взял, забрал ее, похитил, как бы женился на ней и все. Как, ну, то есть насильно отобрал женщину из какого-то рода. Есть мнение такое, что вот люди поступали неправильно, да, так грешили. Есть мнение, что это на самом деле колено Сифова, которое более праведное, начало засматриваться на колено, на девушек колено, так сказать, Каинова, которые были нечестивые, но зато как бы красивые, да, и они тем самым начали создавать вот эти браки праведных с неправедными, вот. И это самое не понравилось Господу Богу. Если мы будем иметь в виду, например, что, ну, это были люди, какие бы то ни было, князья или еще просто какие-то люди, то, в принципе, у меня вопросов довольно-таки мало возникает. Но если мы будем брать то мнение, что это тут ангелы, так бы сказать, в этом тексте сыны Божьи, то тогда придется обратить внимание на несколько таких, знаете, особенностей. Ну, во-первых, как-то немножечко странно, что вообще ангелам понравились женщины земные. Ну, не знаю, может быть, на небе там нету у них, ну, так сказать, жен у ангелов, и они решили, или там, может быть, они некрасивые, что они решили как бы на землю спуститься и здесь себе взять. Ну, и как бы сама вот эта история, задумка, что Бог же создавал и ангелов, и людей. И получается, что Бог создал ангелов с тем потенциалом, что им могут понравиться как бы девушки земные, получается. Ну, непонятно мне, для каких целей. Может быть, имеет точка зрения такое место на жизнь, но мне лично непонятно, для каких целей мог Бог создать именно таких ангелов, которым могут нравиться именно девушки земные. Причем интересно, что как бы здесь ведется речь не, ну, как бы, а именно о женитьбе, да, то есть это как-то же надо было сделать, то есть это должен был ангел, то есть бросить все, что там на небесах, там, оставить царствие Божие самого Бога, спуститься здесь на землю, ну, и жить с девушкой. Получается, он должен был бросить все ради этой женщины и спуститься вот здесь и жить, как обычный человек, получается, да. Потом сама вот эта потенциальная возможность, да, то есть жить ангела с человеком на земле, ну, она как-то тоже немножко странно звучит, потому что, ну, не знаю, вот как-то Бог так устроил, что даже вот если взять пример животных, да, в животном мире есть вот одно семейство собачьих, есть семейство там лошадей, ну, их скрестить невозможно, просто у них не будет потомства. А здесь мы в тексте позже прочитаем, что у этого союза, да, у этого брака, хоть и не, которому Богу не нравился, да, все равно есть какое-то потомство, да. Ну вот у разных, как бы, получается, созданий не может быть общего потомства, да, если, ну и в том числе, да, понимаете, если кошечка, там, кот женился на кошечке, то получится котята, если, получается, возьмем в нашу историю, если ангел женился на девушке человеке, да, получается, то почему получается в итоге человеки, то есть в итоге это получились человеки, мы с вами будем идти по тексту и это видеть. Да, почему-то эти человеки как бы, ну, не обладают какими-то способностями ангелов. Ну, во всяком случае, в тексте этого нету. В общем, много вопросов по этой теории, но будем идти дальше. Вообще, что делает Бог, когда видит эту картину? Бог, знаете, как назвать современным словом, так санкции, да, делает, или предупреждение людям. Он говорит, что не вечно быть духом им пренебрегаемым. И сокращает годы жизни людей и говорит, все, теперь будете там, в районе 120 лет жить, не больше. Да? Если до этого люди жили там и по 1000 лет, то теперь как бы все. Мне кажется, это некоторое такое, знаете, первое предупреждение, чтобы люди раскаялись. Да? Как в предыдущих историях, всегда Бог дал время раскаяться, обдумать свои поступки, вернуться к Богу. Но в данном случае как бы Бог увидел, что люди не раскаиваются. Да? То есть дальше прошло умножение какое-то зла. И люди вот продолжили, так сказать, идти в своем направлении. Также мы можем увидеть, что вот начиная с следующего отрывочка, что в то время на земле были исполины. То есть получается, в то время Это получается, они уже были исполины. Некоторые подразумевают, что исполины – это как раз-таки вот, ну, как бы дети, получается, ангелов там и людей, они вот названы исполинами. Написано вот в то время. Да, то есть они уже были, но вот с того времени, как бы написано, особенно с того времени, ну, как бы их стало как будто больше. Само слово «исполин», как бы если брать и разбирать древнееврейский, то это слово происходит от некоторого, знаете, такого тоже насильственного немножко нападения. Да, то есть славные люди какие-то, то есть, которые были сильные. Вот эти исполины, получается, они уже были, но вот тут они какое-то вот участие проявляют, или, может быть, это просто обозначение времени, да, такое вот в то время, да, конкретно, в такие-то времена, когда были вот такие-то вот люди. И дальше Бог смотрит вот не на поведение, знаете, ангелов, да, не говорит там Бог вот ангелам, все, там, теперь вам санкции, вам теперь годы жизни меньше, вам теперь потоп, как бы, ну, Бог не насылает потоп на ангелов. Если все-таки ангелы приходили к людям, да, то, наверное, есть смысл наказывать ангелов, да, может быть, их стоит потопить, хотя не знаю, можно ли их утопить, это же все-таки ангелы, духи Божьи. Ну, в общем, Бог всегда обращает внимание в этом тексте именно на людей. То есть важно именно отношение Бога и людей, ну, как друг к другу, потому что они там на земле творят зло друг к другу по отношению, да. И важно именно отношение Бога, ну, точнее, людей к Богу, да. Насколько они раскаются, насколько они возвращаются к Богу, когда Бог их обратно призывает. И вообще, в принципе, вот эта вот история, мы видим, что в конце концов-то вот были два рода, да, одни праведники, другие неправедники. И в итоге-то у нас остается, по сути, один праведный Ной и его семья. Все как бы. Куда делись праведники-то? Ну, может быть, как раз-таки праведники начали жить с неправедными женщинами, и в итоге как бы у них и потомство стало как бы такое более развращенное, неверующее. И в итоге как бы остался один Ной, как бы праведник. И что делать Богу в такой ситуации, как бы, когда зло умножается, праведников практически не остается? Ну, как бы, что делать? Богу не нравится эта ситуация, и Бог решает как бы спасать, в том числе, оставшегося праведника, да, самого Ноя, потому что, ну, а как иначе это будет дальше? Вот если бы Бог не наслал потоп, что было бы дальше? Ну, в итоге бы, наверное, и последние праведники перебились бы на земле. А как бы тогда Слово Божие достигло до нас? Как бы, через какое колено бы пришел бы тогда Иисус Христос, когда вокруг одни просто неправедники, и Бога уже все забыли? Ну вот Бог решил этот вопрос с помощью потопа, и в итоге праведники на земле не перевелись, хотя и грех, так сказать, мы знаем после истории Ноя, что грех, он все равно как бы остался с людьми. Да, но Бог постоянно действует против зла, Бог постоянно, он противодействует злу, и он постоянно оборачивает человека для того, чтобы человек, он покаялся и пришел к Богу, чтобы иметь хорошие отношения с Богом, чтобы в итоге иметь спасение, да, как Ной вот имел свое спасение. Вот это та же самая картина, как она, в принципе, описывается несколько раз. Вот кто-то, вот знаете, иногда неверующие тоже говорят, что, мол, как так Бог потопил такое количество людей, там, животных, жалко же, там нормальные, наверное, люди были. Вот я себе представляю так эту картину. Раз Бог в других случаях, он истреблял, ну, только вот совсем злое, там, какое-то, прям уже вообще, какие-то злодеи нереальные, развращенное население, ну, например, Содом и Гоморра. Ну, как бы не хотелось бы мне оказаться в то время и зайти в этот город, как те зашли ангелы, чтобы там захотели меня, так сказать, изнасиловать. Тут мне не хотелось жить в такое время, в таких городах. Поэтому, ну, Бог решил их уничтожить. Ну, видимо, они достойны были уничтожения, да? Там, видимо, настолько добра не осталось, что просто вот уже просто истребление, и это будет самый лучший вариант. То же самое с землей хананейской, да, хананеев. Там тоже написано, что там идолопоклонство, и сжигание детей, и то же самое разврат, чего там только не было. И опять же, мы видим, как Бог просто решает этот вопрос, он берет неправедных уничтожает, а праведник заселяет на как бы место неправедных. Да? То же самое и там случилось однажды с коленом Вениаминовым. Да? То есть однажды одно развратилось тоже, и Бог его тоже почти подчистую, так сказать, уничтожил. Ну и в итоге достаточно, дальше мы смотрим по истории. Ну, дальше нормально это колено жило, дальше также существовало в земле Израиля, было со всеми, так сказать, в мире, в союзе. В общем, это такое традиционное, наверное, действие Божье в ответ на человеческое зло и разврат, да, какое-то. Хотя сегодня люди почему-то говорят, что, знаете, есть такое учение, как гиперблагодать называется. Да? То есть, когда люди говорят, раз Бог любящий, значит, Он вот всех спасет в итоге, да, то есть и не будет ни одного не спасенного. Или говорят, раз Бог любящий, значит, вот погибнут только или в аду окажутся самые прям закоренелые какие-то, не знаю, волшебники, те, кто занимается магией, а вот все такие более-менее, там, даже неверующие люди, все они как бы спасутся. Ну и разные другие подобного рода, так сказать, размышления на эту тему, исходя из того, что вот мы считаем, что Бог любящий, поэтому вот он вот даст такую гиперблагодать, и в итоге все спасутся. Но вот я вижу по этому тексту, что, ну и как, так же, как и по другим историям, что Бог спасает только своих. Бог спасает праведников, Бог всегда наказывает зло. То есть Бог, он смотрит на то, как люди подчиняются, либо не подчиняются ему, и дальше принимает решение. Если люди подчиняются, то у человека все хорошо. То есть, как Ной подчинился Богу, он шел за Богом, в итоге был спасен в ковчеге. Да? Также и мы с вами имеем нашего Спасителя Иисуса Христа, который тоже является для нас тем же самым ковчегом. Можем прибегнуть к Нему, как бы быть с Ним и как бы войти в Него, как в ковчег спасения, да, чтобы мы вот, когда соединяемся с Иисусом Христом, то Бог уже смотрит на нас не как на грешников, а Бог же забрал наши грехи через Иисуса Христа, Он же смотрит на нас как на праведников. И тогда мы имеем вот это спасение. И Бог оставил вот этот вот прообраз на страницах Священного Писания, что как было во дни потопа, да, то есть никто не знал, все ели, пили, женились, творили, что хотели. Так же было, будет и в пришествии Иисуса Христа. Так же оно придет внезапно, и дальше Иисус Христос будет судить людей. И Он придет уже, так сказать, с возмездием для тех, кто был неправедным, и со спасением для тех, кто был, соответственно, праведным. И здесь, наверное, серьезный вопрос к нам уже будет. А мы какие? Мы к какой категории относимся? Мне кажется, самое главное здесь в этом тексте вообще, это именно там уже конечные ближе стихи, это там шестой где-то стих примерно, где Господь смотрит на людей и понимает, ну, что дальше просто так продолжаться не может. То есть Господь сожалеет, да, некоторые переводы говорят именно так, не раскаялся, а, ну, то есть пожалел, да, то есть Господь как бы его наполнил гнев от того, что вот он увидел здесь на земле. И Бог решает этот вопрос, и это, на самом деле, мне кажется, кульминация этого рассказа, что Бог будет всегда действовать в ответ на зло человеческое. Бог будет решать этот вопрос так, как Ему угодно. И Бог заранее прописал нам условия, и есть условия спасения. И для нас с вами очень важно, чтобы мы в итоге с вами, как верующие люди, дошли до этого самого спасения, дошли до этого ковчега, вошли и сделали вот этот шаг. Ведь Господь написано с самого начала жизни Иисуса Христа, что Он спасет своих людей от грехов их. Самый главный вопрос к нам, да, а я действительно ли я свой? Или как бы будет, как в истории Иисуса Христа на горной проповеди, что вот один строил на твердом основании, а другой строил на песке, и все это в итоге смыло. Да? Главное, чтобы мы слушали и подчинялись, чтобы не просто были слушателями, но и делателями. Вот. И хочется молиться за то, чтобы мы с вами, знаете, имели некоторую трезвость по этому поводу, и чтобы мы всегда откликались вот на этот зов Божий, да, на предупреждение Божие, что нам нужно покаяться, что нам нужно изменить свою жизнь. И чтобы в итоге все мы с вами вот так вот откликались, каялись, когда нужно, перед Богом, и шли за Ним, довольно-таки твердо, и чтобы в итоге мы все с вами пришли к этому самому спасению, которому Бог нам и уготовил. Слава Богу, давайте будем молиться за то, чтобы вот дойти всем вместе и в итоге увидеться с вами на небесах.